13:14. Напомню, что сегодня в субботу выходит программа «Дифирамб». Мы поменяли местами передачи, потому что всем так удобнее оказалось. Завтра в рамках культурного шока, который будет в это же время в воскресенье, после часу дня у нас будет в гостях Кшиштоф Занусси. Конечно же, мы должны были воспользоваться возможностью его приезда и встретиться с ним в нашей студии. А сегодня здесь я с удовольствием представляю нашего замечательного, любимого гостя Анатолия Мироновича Смелянского. Здравствуйте, Анатолий Миронович. Заслуженный деятель искусства Российской Федерации, президент школы-студии МХАТ. Что вам еще сказать? Ну, давайте скажем еще. А в театре у вас должность осталась?
Первый
заместитель художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова.
34 года.
Руководитель меняется, а Смелянский остается.
Вот это загадка.
Анатолий Миронович, ну мы сразу скажу нашим слушателям, что мы уже просидели ровно количество тех минут, которые мы сейчас будем в эфире сидеть до начала программы. И, собственно, все уже проговорили. Ну, какие-то вещи будем повторять, а обязательно на какие-нибудь новые темы вырулим. Есть о чем поговорить, мы давно не встречались. Ну, главный повод информационный для меня лично – это новый цикл телевизионных программ, который вот на этой неделе прошел, и наши слушатели смотрели и писали очень хорошие отзывы, благодарили вас за эту программу. Программа называется «Автор театра», и она была посвящена Льву Абрамовичу Додину, который вот совсем недавно отметил свое 70-летие. Программа проходила в таком режиме диалогов, в том числе и перекрестных диалогов. Там был и сам герой, конечно, большая часть передачи, я просто говорю тем, кто не видел. Ну и, конечно, фрагменты из спектаклей, конечно, какие-то старинные хроникальные кадры и сами артисты театра Додина сегодняшние, те, которые работают с ним сегодня. И когда вот на это смотришь, Анатолий Миронович, ты понимаешь, конечно, как все уходит. Вот как ваша книга была «Уходящая натура», да? Когда речь идет даже не о человеке, а натура в качестве времени, которое страшно изменилось. И мне все время кажется, что нет, раньше-то было все-таки, да. Ох, раньше-то были, да, дубы, как там Шамраев говорил, да? А сейчас пни. Действительно, если так сравнить, масштаб другой?
Вообще, наверное, так сказать, возрастное вот это, дубы-пни, наверное, каждому времени свои пни и свои дубы. Додин вообще меня интересовал, ну, во-первых, конечно, как современник, у нас разница там в 1,5 года. Я декабрь 42-го, он май 44-го. То есть мы дети войны, это надо понимать. И встретились мы очень рано, как тюзовцы, как это не смешно. Он был режиссером ленинградского тюза эпохи Караоцкого. А я уже начинал в Горьковском тюзе. Ну, естественно, общались. И довольно рано опознали друг друга. И параллельно по всей жизни шли. Хотя нельзя сказать, что я там его одописатель и так далее. Нет, это близкий товарищ. Даже такая близость, когда вроде не надо писать. Вот, понимаешь, вот, вообще писать надо о чем-то, что немножко от тебя отстоит, когда есть расстояние. Но тут возникло расстояние в 70 лет. Я подумал, что, наверное, это один из последних, конечно, представителей вот этой... как бы это назвать? Я, кстати, для себя обнаружил странную вещь. У нас говорят, там вот там репертуарный театр, еще как-то. Американские термины в основном пользуются. Но вот этот русский театр, ну, скажем так, московский художественный или просто художественный, это что такое? Вот Додин один из вот таких последних коренных, глубоко драматических фигур вот этого направления, очень узкого, очень небольшого, того, что называется великим русским театром, независимо от того, он великий или невеликий, он даже боится сказать слово, что он делает художественный театр. Но на самом деле, конечно, каждый понимает, что на протяжении там, больше чем 30 лет на углу улицы Рубинштейна и Графского переулка сочиняется вот то, что у нас называют и в мире называют. И почему нас определяют, кстати говоря, художественный театр. Что это такое? Это целая культура. Это нельзя придумать ни в каком министерстве, ни в каком гранте, ни в какой... Это рождается человек, который унаследовал генетически вот любовь к такому театру, собирает вокруг себя труппу или выращивает ее. Кстати говоря, у меня было много там, поскольку, значит, мы сначала записали разговор у него в кабинете, это был конец ноября прошлого года. И разговор, вот так как мы сейчас сидели перед эфиром, ну, абсолютно не запрограммированный. То, что не то, что я говорил, Ксюша, что мне скажете, чего я отвечу, но это смешно.
Это такое плавающее.
Абсолютно плавающее, знаете, туда и назад. Но это и моя манера, его, да. А он, конечно, в этом смысле словесник, и с ним говорить очень интересно. Но нельзя сказать, что я был готов ко всем его ответам. Я некоторых вещей не ожидал от него. Потому что он человек, глубоко погруженный в эту историю, отдавший ей жизнь. И поэтому много было неожиданностей. Я думаю, и для него, и для меня. И самое главное, что понял, значит, ведь вот записали разговор, потом я стал опрашивать его артистов, и тоже понял, конечно, это с одной стороны формальность. Давайте опросим, поговорим с актерами. И я поговорил, там, конечно, и Сережа Курышев, и
Симак,
и Ирина Тычинина, и, конечно, Кочергин, или там Валера Галиндеев, его соратник, который вообще-то у них преподает как бы речь, он режиссер одновременно и так далее. Но это выдающийся человек, я его знаю еще с Горьковского театрального училища, он у меня учился там. А с другой стороны, новое поколение артистов. Это Данила Козловский.
Лиза.
Герой абсолютно сейчас. Растиражированный во всем мире. Он лицо, по-моему, то ли Шанели, то ли чего-то. Он же Варламов здесь, там и так далее. Ксюша Рапопорт. Угу. Прошу прощения. Лиза Боярская. Угу. И когда я с ними со всеми стал разговаривать, я с ними стал там в ноябре. Но я не записал всех, не хватило времени. Я уехал там преподавать в Гарвард. В этот момент у Лёвы случается... тяжелая вещь, сердечная вещь, не буду объяснять там медицину, но как бы на месяца на два он исчезает вообще из жизни. И неизвестно было, что и как. Я вернулся в Москву, поехал в Питер, надо было завершать программу, этот юбилей. Причем перед тем, как это произошло, перед этими четырьмя шунтами, которые ему поставили, я ему звонил оттуда, там, с Кейп-кода, и говорю, ну, как там? Он говорит, ой, отдыхаю под Питером. Первый раз свобода, чистота, вообще все, никого нет вокруг. Я говорю, а я чем занимаюсь, знаешь? Знаешь книжку Станиславского «Работа актера над собой», а это «Работа актера над тобой». То есть, визуальная же, редактура-то вся визуальная, наномиллиметры. Он говорит, ну, я надеюсь, не так ужасно. Я говорю, нет, не ужасно. И действительно, я вернулся. И стал приезжать в этот театр, чтобы договориться с артистами. И я, Ксюша, впервые увидел вот этот тип театра. Я переживал это и в художественном театре. Я знаю, что такое умирание Ефремова, уход Ефремова, например, и вообще, что это такое. А здесь, ну, сердечные, серьезные дела с неизвестным исходом. Приедет, не приедет, придет, не придет. Я стал разговаривать с артистами. С художниками, с цехами, с дирекцией, с администрацией. И я вдруг впервые... Не было названия для программы. Я какой-то придумывал. Ну, всегда придумываешь. Долгое дыхание. У Лёва есть любимые всякие фразы. Долгое дыхание на общую тему. Это артистам он говорит. Или там еще что-нибудь. А смотрел, вдруг понял, что самое лучшее название будет, которое используется иногда. Например, Марков его использовал по отношению к Булгакову. Автор театра. Он не главный режиссер. И не художественный... Вот что такое русский. И не художественный руководитель. И не начальник, и не директор. Просто автор этого театра. Вот все, что там есть, помечено этим знаком. И когда его не было, в их тревоге, в нежелании говорить о Вишневом саде, который он еще не завершил. Ксюша говорит, Рапопорт, она Раневская. Но я же не знаю, как он закончит. Я не могу про это говорить. Понимаешь, да? И я вдруг понял, что такое сиротское ощущение, причем и цеха, и все, налаженная машина, чудовищно, только вот в театральном романе, правда, саркастически описано, то есть от курьера до сторожей, а все подчинено законам сцены. Если ручка должна писать черными чернилами, она не будет писать синими, потому что это все, это нарушение художественной... И я вдруг понял, что возникает другая история. Он, собственно, сам своей жизнью дал как бы ей финал. Потому что благостных историй очень много. И сейчас про Станиславского все благостные истории. Хотя это чудовищно драматическая история. И про Немировича благостные. И про Товстоногова. Сколько у нас было авторов таких театров? Ну, на весь 20 век 10. И в мире было, ну, еще 10. И все. Но это самое ценное, что подарил театр 20 века. Мы это растворили в массовом, мхатовидном театре, потому что сам Константин Сергеевич не понимал этой чудовищной опасности, что из МХАТовской академии, такая была идея в начале 30-х годов, будут выходить большие МХАТы и МХАТики. Ну, вот они и выходили. И что произошло? То есть, вот это омхотобление советского...
А вот вопрос тогда. Вы можете найти этому объяснение, что тот самый авторский театр, в высоком смысле этого слова, не арт-хаус, да? Да, а вот автор, как вы это употребляете, это определение? То есть, Аногов, Додин, Ефремов...
Любимов, Ефремов, Эфрос, попадает, Фоменко. Эфрос
попадает на время Гинтес. Абсолютной несвободы. Абсолютной закрытости общества. Шаг вправо, шаг влево. Если не расстрел, то по башке сразу сдают. Цензура официальная. Каким образом можно было именно в этом времени вот выродить вот такое потрясающее искусство? Скажите, пожалуйста.
Ну вот я вам скажу про Додина, поскольку это тема. Надо все-таки понять, опять-таки, даже Лева или не вспоминает, или не принято что ли вспоминать, но все же знают это. Он же был безработный. Нельзя думать, что если нет этой, как бы, нет этого сиропа общественного, нет этого вольного воздуха, свободы, в котором рождается искусство. Когда появляется художественный театр? В 1898 году. Я хотел бы напоминать всем, что это частный театр, не имеющий государственной дотации. Лучший русский театр, заложивший матрицу художественного театра в мире, и Брехт, и Джордж Стрейлер, и Ариан Мнушкин. Это все отсюда. Во многом. Это дитя свободы, конечно, в том числе российской свободы, которая известна, чем закончилась в 2014 году, потом в 2017 году.
А у нас
Лёва начинает...
Дитё оттепели.
Дитё. А он дитё оттепели. Угу. И это надо понять. Он, может быть, сейчас себя и правильно делает, не сводит к этому, потому что она была всякая, это оттепель, довольно короткая, чахоточная, но, тем не менее, она была. И он получил этот театр чуть раньше, чем оттепель начинается. Вообще, вот важный для режиссера или для театроведа понять, понятие первоначального события, потому что оно тянет сюда, как артистки говорю. А где первоначальные события его жизни? Он же не получал театр. Он получал какие-то спектакли, оставлял, как кукушка, в чужих гнездах эти яйца. Я его помню во все эти, так сказать, года. Я видел все его спектакли, которые он на Литейном ставил, в этом же театре, в котором он придет работать. В ТЮЗе, кстати говоря, начинал замечательно, как подмастерье Караготского. Он тогда его, наверное, ненавидел. А сейчас он мне говорит, если бы не было эти 7 лет подмастерья у Караготского, ничего бы не было, потому что я приобрел огромный опыт. Я 286 раз был дежурным на спектакле «Волшебное стекло». Я научился понимать и доказывать постановочной части, что материя, пионерское сукно, может не морщить. И начинает это рассказывать. Так я хочу сказать, что он в 83-м году, ну, скажу с робкой гордостью, не без моей помощи,
Головлёвых?
Оказался в Московском художественном театре.
Головлёва когда был?
Поставил Головлёва.
Гениальный спектакль.
Гениальный спектакль.
Просто скажу нашим слушателям, что там Смоктуновский играл тот самый спектакль.
Смоктуновский, Георгиевская, это... Катя Васильева.
83-й год. Вообще ужас.
Это был фантастический спектакль с художником Кочергиным, вот с этой шубой на всю сцену нынешнего, вот где сейчас театр.
Мрачный, город. Депрессивный. Если я сейчас вспоминаю это ощущение от спектакля. Казалось бы, рядом все поет, играет, музыка.
Умертвие на сцене. Это кто же понимал, что это конец советской власти? Умертвие на сцене. А Лёва еще пригласил одного неудавшегося студента школы-студии, который стал священником, и он обучал этих песнопений посмертные эти самые. А у нас была трансляция там на Тверском бульваре, вот в этом здании, где сейчас Доронина. И мы сидишь там в столовой, и там... И советские артисты говорят, что такое, что происходит? Песнопение за упокойные эти умертвия. Ну, что играл Смоктуновский, даже сейчас не буду объяснять. Это одно из вершинных свершений вообще русского актерского гения. Но Лёва начал ставить. Я хочу напомнить, что, ну хорошо, замечательный спектакль. Он сочинял ведь не пьесу, он по книге это делал, Щедрина. Он сочинял с растренированным актерским телом художественного театра, который не привык к этой сочинительской работе, они давно это забыли. Прозунисты когда там, братья Карамазовы, Станимир Ильич Данченко, извините, когда умирал Станиславский. И вдруг вот эта работа, и первый прогон. Кстати, замечательный у меня там с ним разговор, с его точки зрения, с точки зрения именно Додина замечательный. Когда я говорю, Лёва, ну ты же первый прогон шел, ты не помнишь, может быть, 8 часов. Это, знаешь, когда первый прогон. И артисты первые часа 3 играли, потом час они сидели, так играли, смотря на него, ну что, сволочь. Это кончится, на 8 часу сходи. Это Катя Васильева рассказывала. Потом он закончил 8-часовую прогон уже, 8 часов, ну спектакль, сколько можете? 3 часа, 3,5, 4 максимум. Мы, говорит, ждем, что он скажет. Он говорит, ну хорошо, Завтра в 11 продолжаем. И у них же нет, у них есть силы. Как? И он дальше объясняет. Нет, есть теория сверхвозможностей. Вот это художественный театр, это и Станиславский. Вот без этого звонить нельзя. Есть теория возможностей, тебе разрешили, ты получил грант, ты его освоил, распилил, поставил, кто-то посмотрел и сказал, потрясающе. Все. Есть сверхвозможность. Я ставлю Головлёва. Посмотрите эту шубу Кочергина, который заполняет эту сцену России. Я, кстати, когда Лёве говорю, вот как ваша реакция? Мрачное, тоскливое, ужасное пространство. Он говорит, и какой вместе с тем манящий, красивый, потрясающий, манящий и бездонный. А спрашиваю, вы видите Кочергина, который вообще писатель сейчас. Это вообще умница, это чудеса, это польский мальчик, полупольский,
это
полурусский.
Художник, художник. Кто не
это
знает.
Великий художник театральной России, который прошел свой НКВДшный путь, добрался до Ленинграда за 6 месяцев, или наверное, за сколько-то, из поезда в поезд скачивая, и научился рисовать, выкалывая Сталина на теле.
Татуировки.
Да, татуировки, да.
Анатолий Смелянский у нас в студии. Мы сейчас новости слушаем, потом продолжим.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Анатолий Миронович Смелянский. Но так или иначе, у нас сегодня получается дифирамб Додину в итоге. Потому что мы начали с передачи.
Да. Типу театра, да. Который он создает.
А вот, Анатолий Миронович, я помню, что вы живописец истории, да? Но все-таки хочу вас вернуть в сегодняшний день. Я просто помню, с какой остротой переживал Лев Абрамович историю, которая случилась в Санкт-Петербурге, когда очередная группа каких-то там православных или казаков или активистов устроила провокацию у его у стен его театра и списали там какими-то непристойностями, проклятиями стены театра, и мало этого, подкинули свиную голову, на которой было написано «Додин». Я, насколько я понимаю, речь поводом для этой акции вандализма послужил фестиваль, который проводил театральный фестиваль «Додин», куда приехал Остермайер со спектаклем «Смерть в Венеции». Ну, мы все знаем сюжетную канву этого произведения. Я-то помню, в каком он был ужасе. У него настолько действительно какая-то была внутренняя депрессия невероятная. Он был так потрясен всем, что происходило вокруг театра. Буквально через несколько дней после этого, или, может быть, через неделю, состоялся там очередной форум культурный в Петербурге, и там Додин выступил с совершенно потрясающей речью в защиту свободы творчества. И дошло до того, что он предложил чуть ли не ввести какие-то законодательные инициативы, которые бы гарантировали художнику свободу творчества. Вот это время сегодняшнее. Как
я
он как его
раз
сегодня
был в эти дни. То есть я не был на этот фестиваль, ему посвященный, при поддержке города там, и так далее. И он хотел собрать и собрал. Он вообще очень ориентирован в европейской культуре. И, конечно, себя позиционирует. Вообще у нас сейчас очень модно как бы вот куда-то посмотреть в другую сторону света, вспять туда, назад. Вообще, когда люди театра говорят «Восток» или «Япония» или «Персия» или так далее, для этого не нужна никакая государственная указка. Кто-то идет в сторону «Востока» и говорит «А, потрясающий театр Кабуки». Но это не нужно для этого какого-то государственного заказа и трубы нефтяной. Угу. Или там Брук делает «Махабхарату». Или Арто поражается балинезийскому балету, или Пина Бауш, ну и так далее. Это все круг людей, которым он очень интересуется. Вот когда я был в эти дни, чуть позднее, Лёва как раз не очень остро на это реагировал. Я-то думал, сейчас он скажет, да? Он говорит, ну я уже прожил жизнь в совке, я знаю, что
там
это такое.
Там такого не было в совке.
Да, ну написали на стенке, стерли. Плевал я на это. То есть он понимает, конечно, это хулиганство, что это спровоцировано общим каким-то, может быть, настроением.
Но это позволительно. Значит, атмосфера предполагает, что сегодня такие могут быть проявления.
Этому надо противостоять. Единственное, что... Вы знаете, что также это могут быть сделать где угодно во Франции, могут выйти со знаменами, написать что угодно на твоем театре. Вопрос в другом. Как к этому относятся разумные люди? Те, кто ведут культуру, те, кто ведут власть.
Там... Ну, как вот на идеальный муж приходили.
Ну, да, там ему... Ну, да. Ну, да. Да, когда Табаков сказал, который вообще не любит эти формулировки, но тут вдруг сказал, ты понимаешь, что это такое? Это сила черной сотни. Uh-huh. Это надо понимать, это есть в России, это было, так сказать. И, кстати говоря, у Станиславского есть одна замечательная запись в его записных книжках. Как художественному театру вот эту свою независимость художественную отстаивать? Нельзя быть, не надо быть ни революционным, слушай, ни черносотенным. Самое трудное, что было всегда в России, по-моему, вот встать над этим, вот этим, над радикализмом революционности и над черносотенной ненавистью. Художественный театр, в который, знаете что, на спектакле, ну, я сейчас в сторону иду, не буду, на Горьковской пьесе, когда мы в тюрьме сидели, они решили поставить пьесу «Дети солнца». И там была так накалена атмосфера в Москве, и уже бои начинались, и черти что, что когда по ходу пьесы, это у Горького написано, выходят охотнорядцы, значит, вбегают на сцену, чтобы этого химика бить, народ в зале подумал, что это черносотенцы реальные с улицы вошли. И дамы, и, чтобы защитить своих дам, кавалеры выхватили револьверы, побежали на сцену. Что Станиславский говорит? Такая картина варварства и художественной бескульт. Перепутать сцену и зал. После этого они на 6 месяцев уехали, кстати, гастролировать в Европу. Так вот, Лёва...
То, что Фома Стриж репетировал Сеньку Радина, помните? Да.
Лёва, кстати, очень мудро к этому относится, в силу того, что он уже седой. Он даже не седой, а белый человек. С пониманием того, что... Ну, это есть, это всегда было, есть. Это часть жизни, которая... Только она иногда в узде, а иногда вдруг она выпускается, вот как джин из бутылки. И он рассказал мне по этому поводу замечательных две коротких истории его жизни, что его сформировало вот по отношению к таким событиям. Он говорит, когда я был учеником... Он был учеником Зона. А Зон вообще, это не то, что поклонник, а фанатик Станиславского, который ездил в 30-е годы к нему сюда на закрытые эти занятия в Леонтьевский переулок и стал его, вот как Левий Матвей за Йоша Ганоцци, вот он записывал. И он даже Зон там, когда показывал, он показывал все время, как там, Станиславский показывал пальцем вверх. Что это он показывает пальцем вверх? Бог, что ли? И они его однажды спросили, да нет, я читал лекции в другом, вел занятия в другой аудитории, там сзади висел Станиславский. Вот я привык показывать. Это вот психологическая природа. Два дня не показывал, а потом снова Станиславский показывал. Значит, я подумал, нет, это метафизическая природа. Это Зон. Так он репетировал, рассказывает им. Я, говорит, студент, советский мальчик, воспитанный определенным образом. Он говорит, вот мы репетировали в 17-м году в октябре. И там все время какая-то буза шла за воротами. И мы окна закрывали, окна закрыли, форточку закрыли, занавески. Я, говорит, про себя думал. Вот, как неприятно-то. Там люди пришли революцию делают, а он закрывает окошки и этюдами занимается. А потом вдруг я понял, это Зона сказал, что единственное, мало было людей, кто занимался реальным делом в то время, так среди них был Зон. Это первый ответ на это. Вот не быть ни революционным, ни черносотенным, потому что вообще говоря, искусство в театре, если к нему относиться честно и не использовать его бумерангом туда или сюда, оно несет в себе все возможности сказать все, что надо человеку.
Так оно и
есть Евстигнеев, который
удобно.
Не был ни трибуном, никаким, говорил... Ты же артист, у тебя есть возможность сказать все со сцены. И вот Лёва говорит, да, вот нарисовали там то-то, то-то. А я вспоминаю, говорит, первого своего учителя. У него был, он был там в театре юного творчества, Тют, по-моему, назывался там. И был такой Дубровин, тоже Мейерхольдовский человек, который боялся до смерти, запуганный, Мейерхольда убили там все. Но он с этими детьми маленького роста, похожий немножко на Михоэлса, мне кажется. А может быть, нет. И он... Там были еще вещи такие с инкрустацией, столики французские в этом дворце юного творчества, этого Тюта этого. И он, говорит, нам... Он обладал способностью... Лёва обладает, если он все заговаривает. Он часами мог рассказывать, что-то объяснять. Вот Кантилена одна серия называется «Воссоздание мира, который держит...» Уже все в клочке разорван, уже ничего нет. Кто держит это все? Художник, mm-hmm. который это... Клеивает
с собой.
Чем может? С собой. Вот медом, который вырабатывает, да? Значит, он им говорит, сидят дети, он говорит, вот смотрите, стол какой. Вот это вот работа чудесная, французская работа. Потом русские мастера научились это делать и стали делать лучше французов до революции. Там то-то, то-то. И рассказывает, объясняет историю вот это. А вот смотрите, вот тут выезжено, а тут кто-то окурок загасил, там то-то, то-то. И обращаясь к детям, говорит про это... Родину не любит. Вот это замечательное объяснение Левина на всю жизнь. Патриотизм – это вот не суй вместо пепельницы сигарету в эту. Родину не любишь, не уважаешь работу чужую. Художник – это огромный... вот это авторский театр.
Понимаешь? Ну
вот.
Так вы мне и не ответили на мой вопрос.
Сейчас отвечу.
Почему?
И я
отвечу. В это
и
время...
Лева получил свой театр, во-первых, даже не в перестройку, а он получил в 83-м году. То есть это за 2 года до перестройки. Вдруг Ленинград... Я так думаю, что психология ленинградского начала начальства тогда, не самого.
Это у нас кто, Андропов был тогда, да?
Тогда был, Андропов. Ну, это может быть еще не Андропов.
В 82-м
имел, Андропов еще нет, я не знаю, так сказать. Ну, что-то в этот период. Mm-hmm. Надо посмотреть месяц. Но ничего хорошего, ничего хорошего. Mm-hmm. Он получил этот малый драматический театр, областной театр, который, в общем-то, обслуживал провинцию, то есть Ленинградскую область. Это не был престижный театр, ему дали. Он ставил в художественном театре. И Олег, на самом деле, хотел, чтобы он остался. Mm-hmm. И он имел с ним какой-то разговор, и даже чуть ли не записку попросил. Он говорит, напиши, что ты там то-то, то-то. Но он понимал, что это человек, который может с ним работать. Потому что они были одной, конечно, группой крови. И он до сих пор Олега глубочайшим образом ценит и так далее. Но Лева не соблазнился приглашением МХАТа СССР имени Горького. И он начал свое дело. Но начал он его, конечно, потому что премьера «Братьев и сестер» – это его манифестальный
спектакль. У него был курс, у него была труппа своя,
да,
уже.
Да, у него был курс, он вел его с Кацманом, кстати, угу, говоря, вдвоем, прекрасным педагогом. И они на курсе своем ставили. Там и «Карамаз» был курс под... Курсы набирали под идею, Ксюш. Когда я сказал, закончу одну мысль, и братья Карамазовы, вот с чем он связан, какое время его породило. Братья Карамазовы выходят в ночь, когда была генеральная репетиция, просмотры, все думали, закроют, не закроют. Они выходят из театра и видят, что на Рубинштейна напротив театра вывешивают траурные флаги. У нас в России часто что-то совпадает. Что это? На утро выяснилось. Умер Константин Черненко. Угу. Спектакль вышел... Сыграли в эту ночь. Дальше начинается мировая судьба этого спектакля, который стал представлять Россию по всем странам. Они объехали, не знаю, 50 стран мира. Фреска. Это два вечера. Когда деревня русская, послевоенная, Веркало. Они когда поехали со студентами, он мне рассказывал. Они же не знали, это, ну, написано было это Веркало. А это Пикашина там или как. Угу. Да не знали, куда приехали. Абрамов был против. Сейчас начнут это, имитировать этот язык. Ужас какой. Эти фигли-мигли языковые. А поехали. Туда же ездил Галиндеев, его помощник по языку. Они записывали эту речь, чтобы постичь через говор душу этого человека послевоенной, северной деревни, где смотрят кубанские казаки.
А это было его вообще ноу-хау, что называется, Додина с погружением работы?
Абсолютно.
Да, да, он первый это сделал.
Художественный театр ездил в такие экспедиции. Нет, это все как бы идея художественного театра, но они ездили туда, и на Каспийское море, а Гроссмана делая, поехали в Норильск, mm-hmm, прошу прощения, и ездили в немецкие концлагеря. Не знаю, что им отдавало, это другой вопрос. Но в Веркало они поехали сознательно, потому что увидеть эти лица и послушать эту речь. Ну, конечно, великая изобретение, то, что вообще считалось опасностью. Чехов, например, считал, что любой акцент на сцене художественного театра – это пошлость. Еврейский акцент, не дай бог, татарский акцент. Ничего не пошлость. Когда ты это познаешь, вот так вот, я бы сказал, научно, то есть через акцент душу человека, потому что, Ксюша, каждый, кто говорит на... Если я сейчас вам начну говорить по-английски, мое лицо изменится. Я артикулировать начну иначе. А, понимаете, когда дочь моя говорит со мной по-русски, одна говорит, а как только раздается английский язык, how can I help you? Другой тон.
Тембр другой.
Лицо изменяется, фонетика. И человек... Они усвоили этот урок, и они это... Что, никогда больше Додин не будет ставить пьесы из деревенской жизни? Это же не его тема. И поразительно, что они сходятся с Абрамовым, тут я перехожу на другую тему, и Абрамов-то тоже в каком-то смысле писатель, который вышел, вообще советский партийный писатель, доцент или там профессор Ленинградского университета, что хочешь... Смершевец бывший, который возненавидел потом все это и рассказывал, Лёва мне рассказывал, что про смерть. Говорит, я их с какой-то собрание, юбилей, и они стали выходить один за другим, говорит, вот мы воевали, побеждали. А я хотел сказать, сволочи, что вы, где вы там, то-то-то. Нет, больше никогда не пойду. Хотя побоялся выйти и сказать про это. И Абрамов, глядя на него, говорит, увидел, когда спектакль, уже был потрясен, что они подарили ему язык его, то есть подарили язык Веркалы. И вот же, когда ты читаешь ноты над словами, как Лермонтов «Мечтал, не ставишь», они это сделали, и потом ему Абрамов как-то спрашивает, а ты где там, в коммуналке жил? И он ему часами стал рассказывать Веркале про свою коммуналку. И он, смешно имитируя Абрамова, говорит, а что это городские-то не пишут про свою вот эту коммуналку? То есть он вдруг понял, что у него есть Веркало, а тут есть коммуналка. И у Лёвы есть вертикаль, замечательный спектакль «Московский хор», Петрушевский, это город, и его коммуналка. Я сейчас встретился, кстати, с человеком, там в Париже были гастроли, у нас школа студия МХАТ, курс выпускной Золотовецкого и Земцова. А человек, который с ним жил в коммуналке, в Париже,
Он с Левой жил в коммуналке, в той питерской коммуналке, да. И он говорит, да, на 60 человек. Нет, на 48. Да, спор был, 48 человек или 60. Так коммуналка – это вертикаль, потому что с первого этажа по шестой. Все знают. А деревня – это та же русская коммуналка, только горизонталь. Со всеми слухами, сплетнями. Замечательное художественное видение пространства России. Я, кстати, не договорил про Кочергина, который говорит... Я говорю, что хоть тоска русская? Что-то он начал говорить про бесы, там все. И он так засмеялся, настрадавшись в этой тоске. Тоска! А ты посмотри эти брошенные земли, эти деревни. Это страна, в которой есть направление, но нет дорог. Это художник. Это про это искусство. Дальше вы можете размышлять, истолковывать, говорить, но сначала дайте ему это высказать, да? Вот. Я хочу сказать, что актеры, которые стали, когда я... Я не понимал, кстати, я всегда, я много очень сделал всяких программ телевизионных, но не монотематически. Я рассказываю. Я говорю, это называется, да? А это вот собеседник.
А тут диалоги,
а
да.
Диалоги, да. Ну, понимаешь, Белла?
Нельзя... А вы сами писали тоже?
Артистов писали. Нет, да. Все сам. Это все сделано... С меня там нет, я за кадром, но, естественно, это все до последнего слова. И отношения с артистами свои. Как замечательно они говорят. Этот автор театра. Что это за команда вокруг? Наверное, у них есть свои претензии. Он говорит так, я же мучаю их, я же знаю. Он сейчас стал их свободнее держать. Он понимает, что новое время, они должны сниматься, они должны возвращаться в свой дом, они должны представлять этот театр в мире. И я, говорит, Данил мне говорит, куда бы ни приходил, я говорю, знаешь, я его театр представляю. То есть он понимает, что на нем марка этого театра, как на пиджаке, понимаешь? А и как они говорят, актеры замечательно, Ксения Рапопорт. Понимаете, говорит, так, у него длинные мысли, он говорит, говорит, говорит. И я слушаю, и что-то для себя... Вот у меня мысль короткая. Я вот это сказала фразу, мне больше ничего сказать.
Вот смотрите, Антон Иванович, то, о чем мы с вами говорили до эфира, мне вот важно все-таки это проговорить, эту тему. Лев Абрамович, дай ему Бог здоровья. Он, несмотря на то, что болеет, и надеюсь, что все будет нормально, он все равно в прекрасной форме творческой. Ему есть что сказать. И он владеет этим искусством. Он не косноязычен. У него еще у него все работает внутри. А что делать, когда все кончается? Я имею в виду даже не физический уход, а когда кончается вот эта вот способность... говорить. Ну, я не знаю, как это, что, талант стареет. Да, да, да. Когда, ну вот, я не понимаю, что с этим делать. Нет, существует ли какой-то ресурс? Существует ли какой-то...
Я все понял, да.
Когда человек приходит в иное качество, и он же сам понимает, ведь никто так себя не судит, как сам художник. Это уж мы прекрасно понимаем.
Я могу только вам пересказать то, что мне сказал Товстоногов за, может быть, 2 месяца до его смерти. Он умер в мае 89 года. Мы были вместе в Италии. И он мне говорит, ну вот сейчас там ставит один парень пьесу Дударева, белорусский был драматург, такой есть, я надеюсь, да. И он говорит, и я вот, знаешь, что у меня ощущение, что я должен немедленно выйти на сцену, закатать рукава, помочь и вмешаться. А сил у меня нет. И я понял, что мне больше заниматься театром нельзя. Я сейчас привезу его в Москву на гастроли и уйду. Он привез, вернулся назад, и в мае на машине своей, на «Мерседесе», который он очень любил, вообще машину любил, «Мальборо», «Мерседес», остановился на светофоре, и за рулем машины, на красном светофоре, не идя поперек правилам движения, умер там за рулем. Но вот эта фраза, что никого не пущу, он мне говорил, потому что я не пущу даже талантливого человека, потому что чем талантливее, тем больше он разорит мой театр. Кто-то придет, пусть делает с нуля что-то иное.
А возможно продлить традицию?
Нет, я не вот думаю так. Я думаю,
БДТ, что... который Товстоногов будет жить вечно с другим человеком.
Я очень люблю Тимура Чхиидзе, который был много лет там, и Кирилла Лаврова, который был художественным руководителем. Идея репродукции Георгия Александровича Товстоногова немыслима в равной степени, как Ефремова, Эфроса, Любимова, Фоменко, кого хотите, Додина, Гинкаса, то ли Васильева и так далее. Я называю как бы основных людей. Так на пальцах пересчитать, на самом деле.
Кончарова, кстати.
И я хочу сказать, что тут путь только один. Смена самой модели этого театра. Потому что если авторский театр кончается, невозможно искусственно в колбе при всех сперматозоидах государства взять и придумать себе искусственного человека. Он рождается естественно. Естественно рождается современник Ефремова.
То есть нельзя, как художник не может,
не вот, может
рисовать картины Серова так же, как Серов.
Совершенно невозможно. И более того, у Додина, скажем, он мне ответил замечательно, когда я сказал, а как у тебя вот эта коллекция? Ну, неточное слово. Кстати, Лёва ненавидит эти все театральные слова. Я ненавижу слово «прогон». Действительно. Почему артист вызывается на репетицию, приглашается, ну и так далее. И так далее. Не, репетиция – это не репетиция, а проба, там, ну и так далее.
Нет, конечно. Авторский театр в определенное время рождается, в определенное время умирает. Это делать? Как человек.
Вот что делать с Таганкой? Вот что делать, там, не знаю...
Ксюша, ну почему во всем... Ну, опять-таки, глупо сказать во всем мире. Вот, но знаете... там, где есть авторский театр, да. То есть он будет не авторским. Ну, вот
хороший
это надо
пример
понять.
Есть, мы с вами про него говорили. Гоголь-центр. Да?
Ну, тут как раз был не авторский театр, а стал авторским, так ведь, да? Все, да. Как бы ни относиться, что бы там кто ни говорил про Кирилла Серебренникова, на мой вкус, в Москве возник интересный центр притяжения молодых людей, композиторов, художников, артистов. Это я просто знаю, потому сколько у меня пусть людей. Скажите ему, пусть он меня посмотрит и так далее, и так далее. Но это... А тут противоположный случай. Заканчивается условный Серебренников, условный Богомолов, условный... кто там еще? Значит, может быть, другой тип театра. Может быть, театр наций, возглавил артист-продюсер. Может быть, театр художественный ныне не авторский театр, а продюсерский театр во главе с человеком, который Олег Табаков, который называет себя кризисным менеджером. Он же прекрасно сознает, что он работает в художественном театре. Авторском театре. Когда-то Радищева покойная написала, а что их все 40 лет держали вместе? Как они держались, ненавидя, в общем, под конец, не разговаривая последние 5 лет? Он порога не переступал художественного театра. И замечательно, кстати, дает формулу. Хочу ее напомнить тем, кто не знает, боюсь, что многие не знают. Первые 5 лет их держала вместе идея художественного театра.
А потом?
Потом, до революции, их держала вместе дело художественного театра. И дальше самое интересное, после революции, в советское время, их держала вместе слава художественного театра. Конечно, надо это пережить. А на самом деле, когда идея исчерпана и дело исчерпано, не надо вести театр. Значит, надо, чтобы этот театр превратился в продюсерский театр, как во всем мире. В открытую площадку, во что хотите.
А с труппой что делать? Вот труппа. Актеры, которые работали на одного человека всю свою сознательную жизнь, строили с ним авторский театр.
Это же паника, которая... Ну, даже смешно говорить. Знаете, у нас 20 лет говорили о том, что в Москве пробки нельзя проехать, это дьявольский город. Один капиталист, замечательный молодой, по фамилии Лексутов, взял это и сделал. Я в какой-то день, приехав из Гарварда, увидел на Патриарших прудах, что это такое? Я как на Луну приехал. Здесь машин нет, по тротуару можно пройти. А платные стоянки установили. Так они установлены во всем мире 20 лет назад. Ребята... Посмотрите, что делается в цивилизованных странах. Знаете, как у меня была приятница, она маленького роста, ее не видно было из-за руля. Ее учили, как водить машину, плюнули уже бы. Говорит, знаешь что, смотри вперед и делай, как ребята. Делай, как ребята. Не дух. Если авторский театр умирает, а Немирович об этом говорил, Станиславский это прекрасно понимал. Кстати говоря, почему некоторые не принимали модели художественного театра вот того дореволюционного, в малом театре? Они говорили, ой, это опасная вещь. Почему? Вот умрет Станиславский, и что будете делать? Абсолютно правильный вопрос. А малый театр будет всегда. Да. Потому что, кстати говоря, Ефремов, Табаков, одну вещь произвел с какой-то стороны, может быть, странную даже. Когда умер Олег, и второй Олег пришел на его место, у нас было несколько режиссеров в штате, часть из них очень способных. Он мне говорит, я же ведь продюсер. А зачем человека держать в штате режиссера художественного театра? Это заставляет меня давать ему все время работу. А если он не очень способный? А если у меня есть 3 человека, которым надо дать работу, но надо дать тому, который у тебя находится в штате? У нас нет в штате ни одного режиссера сейчас. В художественном театре никто не поверит. У нас спектакль за спектаклем. Нас...
Подождите, а когда Кирилл работал там много?
Он работал
Женя
на...
Писарев работал.
Контракт. Нет, Женя Писарев работал как режиссер, которому дадут работу, будет работать.
Так же, как Константин Богомолов.
Абсолютно. Да? Абсолютно. Нет, другой просто может быть сидеть на должности помощника там, Табакова и так далее. Но сейчас даже, по-моему, и такого нет. Или, по крайней мере,
это перерыв. Это обеспечивает какой-то. Некое разнообразие.
Обеспечить. Абсолютно. Ксюша, на место авторского театра, где режиссер... Табаков же не ревнив. Вот Богомолов и Серебренников. Это люди противоположные.
Есть, можно ли сказать, что это такая немецкая модель? Нет?
Немецкая модель, русская модель. Станиславский ведет театр до тех времен, пока он может вести. Он дальше уходит. Дальше один Немирович. Но Немирович, хочу сказать, последний, скоро кончится все. Перед смертью просит создать школу-студию художественного театра Сталина в середине войны, что является вообще верхом какого-то легкомысленности вроде бы. А на самом деле обеспокоен только одним. Смертью, возможно, искусства художественного вот этого живого артиста. И дальше говорит.
говорит, своим, кого собрал. Эта школа должна учить не тому, что умеют даже лучшие артисты художественного театра. Это значит, обеспокоен тем, что все умрет.
Понимал ли он жил в советской же системе. Кого они там назначат? Было, назначено было сначала Хмелев, а после него коллективное художественное. Худший, самый позорный момент в истории художественного театра. Нет ни художника-визионариста такого, нет автора театра, а есть коллектив вот этот вот... Слушайте, Давыдов мне покойный рассказывал. Молодым был тогда, получил сталинскую премию за встречу на Эльбе. Его ввели в худсовет. Он вошел, сел, входит Ливанов, шутник главный, и говорит, молодой человек, вы ошиблись местом. Как? Здесь у каждого своя тумба. И показал тигр в цирке. Вот превращение театра в тумбу. Слушайте, у нас ну не 600, скажем, 500 этих театров с тумбами. Вам зачем это надо? Зачем это надо? И это, вот это государственный вопрос. Становление авторского театра. Если такие есть, поддерживайте всеми силами государства, потому что они сами все сделают. Не надо им никаких заданий давать.
Нет.
Нет, значит, у вас будет два. А если нет, не будет такого театра. Во многих странах нет авторского театра. А есть театры отдельных спектаклей. И вы будете ходить, как сейчас, кстати, многие входят в Москве. Уже не на Эфроса, Любимого. А там появился вот такой-то спектакль, надо пойти.
Нет, сейчас тоже на режиссеров ходят, но они все-таки так разбросанные.
Но не так, как мы ходили на Тарсенову, когда важен был и хороший спектакль, и плохой спектакль, и слабый спектакль великого режиссера и так далее. Это была другая культура. Но это вопрос действительно культурного... на политике и так далее, и так далее. Но есть масса других театров, которые не могут быть авторскими. Просто нет таких сил. Ну, нет в городе Кизил Товстоногова.
Ну, так и в Москве Товстоногова нет.
Нет, я вообще говорю.
Какой там Кизил?
Значит, какие типы театра должны быть? Сколько их вам нужно, так сказать? Для чего это? Германия указ или не указ? Вот Франции, там нет таких. Они кочующие.
Ну, давайте в одну формулу тогда загоним. Итак, не бояться... Я говорю в отношении вот государства.
Не бояться, не считать, что надо давать...
Не искусственно продлевать жизнь, это а смерть.
Смерть продлевать нельзя. Да. Нельзя, да. Чтобы театр... Во-первых, желательно, чтобы театр естественно рождался, как во всех этих случаях он естественно рождался. Авторский театр чаще всего, кроме случая Товстоногова, но он попросил партию правительства, они на это пошли, убрали 70% труппы и фактически начали с нуля. Вот. Не бойтесь начинать новое дело, потому что любой новый спектакль, любой новый театр, это как великий проект трубы в Китай.
И замечайте, когда рядом с вами возникает уже театр, он зреет. Тут как бутон уже готов распуститься, и надо помочь. Вот мастерская Дмитрия Брусникина, мне кажется, она имеет право на
если
очень долгую,
московская
яркую жизнь.
Если культура, да. И министр поможет нам.
Запоминается последнее слово. Спасибо.